говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. Ухудшение погоды в Черном море мешает поискам в районе авиакатастрофы под Сочи. США, Франция и ФРГ выступают за жесткие меры в отношении Ирана. Европейские страны отмечают годовщину победы над нацизмом. Ухудшение погодных условий в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи. Сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. Специалисты пытаются найти и поднять на поверхность бортовые самописцы разбившегося лайнера. Предполагается, что они находятся на глубине 400-450 метров. 3 мая в результате падения самолета, совершавшего рейс Ереван-Сочи, погибли 113 человек. В Веденском районе Чечни, недалеко от села Агиш-Батой, при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий, сообщает Интерфакс. В Грозном на территории одного из подразделений МВД произошел взрыв. Осколочное ранение получил офицер милиции из Саратовской области. Тип взрывного устройства не установлен, ведется следствие. В Корякию прибыла правительственная комиссия, чтобы оценить последствия недавнего мощного землетрясения. Руководитель комиссии Юрий Тыртышов пообещал, что желающим уехать из пострадавших районов будут выделены сертификаты на приобретение новых квартир. Он также поддержал идею строительства нового поселка вместо наиболее разрушенных населенных пунктов Телички и Корф. При землетрясении 21 апреля ранения получили десятки людей. Более 1000 человек были эвакуированы. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. День окончания Второй мировой войны в Европе традиционно празднуется 8 мая. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В Челябинске прошел митинг детей-солдат, погибших в Великую Отечественную войну. Около 400 человек выступили с требованием увеличить пенсии. С подробностями Александр Валиев.
В Челябинской области проживает 65 тысяч детей, погибших защитников Отечества. В России около 990 тысяч. В среднем эта категория граждан получает пенсию 2,5 тысячи. У 20% она ниже прожиточного минимума. 23% не имеют никаких льгот. Если ситуация не изменится, говорят участники акции, перед 22 июня пройдет Всероссийская неделя митингов в знак протеста против равнодушного отношения властей к детям погибших солдат, говорит один из участников митинга.
Мы сегодня выдвигаем наряду с экономическими требованиями общественной организации и обеспечить нормальную жизнь, еще и политическую значимость. И обозначиваем сегодня, в канун Дня Победы, мы говорим, в ближайшие выборы объединимся и будем идти.
В марте Госдума рассмотрела проект о выплате второй пенсии детям погибших бойцов. Для принятия закона не хватило 100 голосов. Единая Россия проголосовала против, ссылаясь на то, что сироты войны пытаются встать в один ряд с ветеранами. У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей, у детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3,5 тысяч. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Российский министр промышленности и энергетики Виктор Христенко призвал Запад признать, что Россия привержена принципам демократии. В комментарии, опубликованном газетой Financial Times, Христенко заявил, что, по его выражению, призраки холодной войны не должны мешать сотрудничеству лидеров стран Большой Восьмерки, которые в июле соберутся на саммит в Петербурге. Христенко отверг недавнее заявление вице-президента США Дика Чейни о том, что Россия использует экспорт энергоресурсов как средство политического давления. США, Франция и Германия высказались за использование жестких дипломатических мер, чтобы заставить Иран отказаться от ядерной программы. Лидеры Франции и ФРГ Жак Ширак и Ангела Меркель, в частности, считают, что Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию, обязывающую Тегеран остановить работы по обогащению урана. В Нью-Йорке министры иностранных дел стран постоянных членов Совета Безопасности ООН обсуждают сегодня проект резолюции. Россия и Китай выступают против того, чтобы документ открывал путь к введению санкций против Ирана. Представитель США при ООН Джон Болтон сказал.
Есть немало разногласий, но со стратегической целью не допустить обретения Ираном ядерного оружия, я думаю, согласны все 5 постоянных членов Совета Безопасности. И мы постараемся принять резолюцию, которая обяжет Иран выполнять решение Международного агентства по атомной энергии. И это то, на чем мы настаиваем.
Сказал Джон Болтон.
Радио «Свобода». Новости.
Палестинское правительство, сформированное группировкой «Хамас», не намерено сотрудничать с иорданскими властями в расследовании дела о контрабанде оружия. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Палестинское правительство информировало главу автономии Махмуда Аббаса о том, что отказало Иордании в просьбе послать в Оман своих представителей для участия в расследовании заговора Хамас против Иордании. Махмуд Аббас резко осудил инцидент, назвав обнаруженный в Иордании арсенал Хамаса опасным и затрудняющим дипломатические связи, и принял приглашение иорданской стороны. Тремя неделями раньше иорданские власти сообщили, что арестованы несколько членов Хамаса, увлеченные в контрабанде оружия. В интервью государственному иорданскому агентству Петра представитель правительства Насер Джуде заявил, что иорданскими силами безопасности был обнаружен тайник, принадлежащий Хамасу, в котором хранились ракетные пусковые установки, взрывчатые вещества и автоматическое оружие. И в связи с этим был отменен визит палестинского министра иностранных дел, одного из лидеров Хамаса Махмуда Аз-Захара. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Вице-президент США Дик Чейни активно поддержал стремление Хорватии, Македонии и Албании стать членами Союза НАТО.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Мы считаем чрезвычайно важным прием новых членов НАТО и ЕС. Те, кто стремится войти в эти союзы, помогут нам омолодить их и с новыми силами работать во имя основополагающих ценностей демократии. Эти ценности – важнейший аспект нашей коллективной безопасности.
Сказал Дик Чейни, выступая на встрече с лидерами трех стран в Дубровнике, Хорватия. Хорватия, Македония и Албания подписали в 2003 году с США так называемую Адриатическую хартию, которая должна была проложить им путь в НАТО. Все три страны надеются стать членами Союза в 2008 году. Парламент Италии избирает сегодня нового президента страны вместо Карла Чампи, срок полномочий которого заканчивается. Лидер, победивший на выборах левоцентристской коалиции Романо Проди, предложил на пост президента кандидатуру Джорджо Наполитано, бывшего лидера коммунистов и спикера Нижней палаты парламента. Выборы президента могут затянуться, если правоцентристская коалиция откажется поддержать Наполитано. Проди сможет сформировать правительство только после избрания президента.
Московская. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Гвардейские ленточки замелькали везде, в оформлении программ, на каналах, на груди участников «Фабрики звезд», в стендапах корреспондентов. На всех каналах запели песни военных лет, а в предпраздничных дискуссиях заговорили о том, нужно или нет переписывать историю Великой Отечественной войны. Каков вопрос, таков и ответ. Большинство зрителей программы Максима Шевченко «Судите сами» ответили, что не нужно переписывать. И судя по шумливой дискуссии с участием вездесущего Жириновского, в ответ на вопрос содержался иной подтекст. Не стоит развенчивать победные мифы, не нужно педалировать тему кровавости победы, цены ее, ошибок и амбиций полководцев, заградотрядов и прочих, не вписывающихся в представление о величии праздника деталях. Простая мысль, что любую войну сопровождает ложь, и никакая правда, даже самая страшная, не может изменить сути победы и величия подвига обыкновенных людей, в телевизионной студии надолго не задержалась. И мы сегодня вот будем говорить не только и не столько о телевидении. Мы будем сегодня с вами вспоминать войну. Со мной в студии удивительный человек, выучивший не одно поколение советских, а потом и российских телевизионщиков, профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Рудольф Андреевич Борецкий. В прошлом году доктор Борецкий написал книгу, которая не вполне укладывается в рамки того, что за 50 лет Рудольф Андреевич привык писать. Книга эта о его военном детстве, детстве в оккупированном Киеве, но главное, как мне кажется, это пронзительная книга о людях, которые в ужасе оккупации потеряли себя или не потеряли себя, которые выжили и которых не стало. Реальность оккупации глазами подростка кажется сейчас нереальной, и мы с Рудольфом Андреевичем, которого я приветствую, здравствуйте, Рудольф Андреевич.
Здравствуйте.
Да, будем вспоминать его непридуманную историю, а вас, уважаемые слушатели, я прошу подключаться к нашему разговору и тоже вспоминать о своих близких, о том, что вам успели рассказать, или о том, что вам, кажется, не успели рассказать о войне. В конце концов, именно из таких свидетельств отдельных людей складывается вся горькая правда о войне и, в общем, непредвзятый облик времени. Ну, а к телевидению, если получится, мы все равно вернемся, потому что, конечно, оно освещает, показывает и поддерживает эти торжества. Как и в каком виде, ну, может быть, чуть позже. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Пожалуйста, пишите и звоните. Рудольф Андреевич, вот о жизни вообще на оккупированных территориях написано, собственно, не так много. Если и написано что-то, то скорее такие мемуарные вещи.
Я бы сказал,
вещи.
Кое-что написано. Нет, я бы немножко уточнил, если позволите. Да. Много или немного, ну, не знаю. Статистики у меня нет. Но если написано, то написано как бы сосредоточено на двух полюсах. Либо это... героизм партизанского движения на этих территориях, либо о зверствах оккупантов. А ведь проблема гораздо шире и гораздо сложнее. Это ведь огромная территория европейской части нашей страны, это бывшие республики, которые на западной границе были расположены. И вот тысячи тысяч людей, которые были на этой территории забыты. И вот о их жизни, о их выживании, о их судьбах действительно мне почти ничего не попадалось читать или слышать. А ведь это целая проблема. Это огромный... огромная территория, которая равна многим государствам, быть может, которая действительно была забыта. И еще одна такая тема, которая всегда сквозила вот в советской литературе, это почти все предатели. Вот те, кто остались на оккупированной территории. А ведь мало кто помнит и знает, что для того, чтобы сесть на поезд, идущий на восток, поезд, который вывозил в эвакуацию, нужно было иметь посадочный талон, посадочное удостоверение, которое выдавали по месту работы, и вокзалы были оцеплены, ну вот я это видел своими глазами, несколькими кольцами и красноармейцев, которые стояли по площади, и милиционеров, которые стояли поближе к перроном. Проникнуть туда было невозможно, только по предъявлению вот этого удостоверения. Ну вот наша судьба, вот судьба моей маленькой семьи, была очень простой. У меня отец, который отвоевал ту первую, как он говорил, первую империалистическую, она называлась у нас, Первую мировую войну, получил Георгиевскую медаль, потом участвовал в гражданской войне. Он пошел добровольцем на фронт, хотя ему было под 50, он не подлежал никаким, так сказать, нормам.
Призывом.
Да, 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 это безусловно. И он ушел добровольцем, а мама была после операции довольно сложной. И вот мне было 11, больная мама, и у нас никаких не было возможностей вообще выехать. Таких семей было очень много. И я не случайно сказал, брошенный, огромный народ.
И вот герои вашей книги – это сверстники, родители, соседи. И вы сознательно, по-моему, никого не осуждаете и никого не оцениваете. Это сдержанность связана с тем, что вы пережили? Или это уже время наложило такой отпечаток на трактовку того, что вы там видели и знали?
Нет, не только это, о чем вы сказали. Я, когда сел за чистый лист, взял в руки перо, я себе дал слово ничего не выдумывать, писать только правду. А писать правду с позиции прожившего большую жизнь, мне вот 77-й пошел годик, с позиции вот такого взрослого человека, это было бы не то совершенно. Я старался удержаться четко в конвенции подростка, в конвенции 11-12-13-летнего мальчика. И мне это было порой очень нелегко, потому что хотелось соскользнуть на какие-то оценки, на какие-то рассуждения себя взрослого, себя сегодняшнего. Вот я от этого удерживался. И, наверное, поэтому и получилось вот восприятие людей такими, какими они были. Если бы я начал осуждать и анализировать, это был бы уже не мальчик 11 лет. Видимо, это главная причина.
Мы продолжим через буквально минуту разговор с Рудольфом Борецким.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных, искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Да, вот Рудольф Борецкий со мной в студии. Мы сегодня вспоминаем непростую историю войны и неизвестную оккупацию. Рудольф Борецкий написал книгу о своем непридуманном тяжелом детстве. Читать ее действительно очень непросто. Профессор, нынче профессор Московского университета Рудольф Андреевич Борецкий прожил все 4 года в оккупированном, а потом освобожденном Киеве. Много чего там видел, и то, как уходили, приходили, Бабий Яр, много человеческих трагедий, и все, что связано с этой очень непростой и неизвестной темой, мы попытаемся каким-то образом, ну, по крайней мере, сегодня обозначить. И вас, уважаемые слушатели, я тоже приглашаю к этому разговору. Вспоминайте о своем, о своих близких и о том, что вы знаете о войне, потому что из этих кусочков, вот, человеческих, простых, собственно, и складывается, как мне кажется, правда. Рудольф Андреевич, вы скажете, наверное, о том, о чем вам очень хочется сказать, но сначала я хочу уточнить про свое. Вот правильно ли я понимаю, прочтя эту книгу, потому что, ну, бессмысленно пересказывать 400 страниц и про всех героев, судьбы и так далее, просто про какие-то очень важные вехи. Правильно я понимаю, что от физических тягот, которые вы описываете, которые по-своему чудовищны, с голодом и так далее, и так далее. Но вот все равно прослеживалась иная, такая морально давящая ситуация. Вот этот постоянный страх, моральная двойственность изыбской жизни, которую вы мальчиком, может быть, не ощущали, но чувствовали, что взрослые это ощущают, да? Неочевидность деления на своих и чужих. Что вот это, пожалуй, самая мучительная драма оккупации.
Ну, если смотреть с позиции сегодняшнего дня, видимо, это так. А вот тогда, в детстве, это как-то, ну, воспринималось эпизодами, без протяженности временной. Вот был эпизод, в котором, ну, по любой логике, жизнь не должна была бы продолжаться. Был эпизод, который вот сегодня, глядя на него, можно оценить как безрассудный идиотизм детства. Ну, например, когда маме стало плохо, а город, центр города, где мы жили, был уже объявлен зоной, и на каждом доме было вывешено объявление о том, что каждый, кто будет обнаружен в запретной зоне, будет расстрелян на месте без предупреждения. Вот два мальчишки, я и мой приемный брат, а мама во время войны усыновила моего одноклассника, отец которого был в 1938 году сослан, а мать умерла ночью, и когда он проснулся, он обнаружил рядом ее уже холодную. И вот я случайно буквально споткнулся о него, когда он выпал. Он жил в угольной яме какой-то, у кочегарки, где было более-менее тепло. Привел его домой, и он стал моим братом. А потом еще у меня сестра появилась, тоже такая же, с такой же почти судьбой. И вот мы вдвоем, увидев, что маме плохо, и она с ужасом обнаружила, что когда нас выгоняли из нашей квартиры, забыла все свои лекарства, мы решили добыть эти лекарства. И вот мы идем в эту запретную зону, пробираемся, ну там, я не буду точно пересказывать, там целая история была с власовцами, которые охраняли ее. Пробираемся в эту запретную зону, в этот мертвый город, в который не было даже кошек и собак уже. Кошки дохлые валялись, а собак вообще не слышно и не видно. Они ушли за людьми, и даже птицы замолчали. Вот мы пробираемся к себе, находим эту коробку, берем какие-то книги, и когда мы выбираемся оттуда, нам становится абсолютно ясно, что вот слыша топот сапог патруля, вот мы, все, закончилось наше существование на этой земле. И мы с чудом как-то в подворотне спрятались, в общем, ушли оттуда. И таких эпизодов было, да, я насчитал минимум 4, после которых ну, продолжение жизни оказалось каким-то праздником, каким-то чудом, подаренным сверху. Ну, мина летит, я иду за водой, летит мина, жужжит, кувыркается этот звук в ушах, и эта мина втыкается в 1,5-2 метрах, разбивает плитку тротуара и не взрывается. И я вот, облита этими ведрами, двумя ведрами воды, которые сижу на этом тротуаре и гляжу на лопающиеся пузыри краски на стабилизаторы этой не взорвавшейся мины. Это тоже какое-то чудо. Таких чудес,
да,
было
в книге,
много.
В книге, помимо чудес и просто жуткие истории, и ваши первое видение повешенного, и то, как вам пришлось, или вот это вот тоже шмонать, как теперь бы сказали, уже убитого немца.
Ну, не в чем было просто ходить. Ходить, да, по снегу не в чем было ходить. Все развалилось, а напротив нашего дома попал, видимо, снаряд, и машина остановилась, и, видимо, в кабину залетели осколки и убили и шофера, и сидевшего рядом с ним. И это уже, мы уже были закаленные ребята, это был 43-й год, нам было по 13, и мы уже такого навидали, что, честно говоря, вспоминая, это было совершенно, совершенно лишено эмоций, когда стаскивали сапоги. Я снял еще бинокль, он у меня до сих пор на полочке стоит, с этого солдата убитого. Потом мы еще прихватили карабин, который спрятали на всякий случай. Думаешь, он до сих пор где-то там в подвале валяется, а может, его уже нет. Это было абсолютно без эмоций, просто как рядовая историка войны. Это действительно, если сейчас вспоминать, оглядываться назад, это и противно, и страшно. И особенно было страшно нам слышать от мамы, сквозь слезы ее буквально, она нас обозвала мародерами. И вот это слово как-то надолго запомнилось. Мы долго пытались как-то переосознать, как-то подумать, действительно, вот мародеры ли мы.
Самый пробирающие страницы вашей книги, это, пожалуй, вот описание притихшего перед входом немцев города, и вот этот обыденный ужас, сборов ваших соседей-евреев практически в Бабий Яр такой, на заклане. Все, что я тоже читала, хотя тоже не сильно много про это написано, я все время не могу понять, от чего они все шли на это заклание так массово покорно. Тащили с собой скарб, стариков, детей, и ваша мама, и вот все это соседи очень, с ними разговаривали.
Это очень точный вопрос, очень важный вопрос. Вот сейчас мне это понятно. Тогда было непонятно. Сейчас мне это понятно. Мне понятно то, что у человека все время теплится надежда. Теплится надежда,
что с ним не
что
случится. Все пойдет.
Да. И более того, вот эти ночные разговоры, когда мама помогала своей приятельнице-соседке зашивать в ее шубку, а это ведь был еще относительно теплый месяц, начало осени, в ее шубку, она была зубным врачом, вот эти вот диски, из которых коронки делаются, и она приговаривала, это вам очень пригодится, это вот вы потом сможете обменять на какую-то еду. Все они были уверены, что их отправят то ли в Палестину, то ли куда-то их соберут, вывезут. Никто не верил. Никто из них не верил. Но мне не приходилось этого слышать. Ни наша старушка из нашей коммуналки, Ида Львовна, любимая такая, которая пирогами меня угощала. Ни вот эта вот мамина подруга. Ни лидер нашей компании на два класса старше меня. Я был четвероклассник, он был шестиклассник. Ее сын, с которым мы разбирали его библиотеку, и он что-то откладывал к себе в сумку, укладывал любимые книги, а мне передавал, а это ты можешь взять. Они все верили, надеялись в то, что они останутся живыми. Видимо, вот, видимо, это, может быть, кто-нибудь из них предчувствовал. Но это одна из действительно самых страшных страниц, может быть, моей жизни, если я так скажу, то, наверное, я не согрешу против правды.
Потому
верили, что... надеялись.
А как вы думаете, почему так до сих пор боятся говорить про эту киевскую трагедию? То есть снято, конечно, рассказано, где-то написано, но скрывали очень долго эту правду, как будто геноцид устраивали не фашисты.
Ох, это вопрос трудный, потому что вот при советской власти... Это была почти запретная тема. И трагедия Бабьего Яра была развернута в сторону общей трагедии всех. То есть на равных. И все время перечислялось. Там были русские, украинцы, евреи, цыгане и так далее. Ну, потом, да, видимо. Но это была, прежде всего, конечно, трагедия еврейского народа. Я думаю, что там... подавляющее большинство было. И тот памятник, ведь Бабьего Яра сейчас в Киеве не существует. Это еще при советской власти его зарыли, сравняли с землей и поставили памятник там на этом месте. Памятник жертвам нацизма вообще. Вот, в то время, как, конечно же, это была из самых больших трагедий еврейского народа.
А мы будем продолжать этот разговор и уже подключим вас, уважаемые слушатели, к нам. И тут на пейджерах вот, в общем, близкие темы к нашим с вами рассуждениям, не к празднику будет сказано. Вот не всегда, например, блокадники дружат с ветеранами войны, потому что ветераны не очень хотели бы, чтобы их блокадников приравнивали к ветеранам войны. Потому что дети войны им кажутся не столь...
А я успею
пострадавшими.
Сказать, я понял, я успею сказать два слова?
Два слова, да.
Я был только что в Киеве. В Киеве всех детей, переживших войну до 18 лет, приравняли к участникам войны. Они все имеют статус участника войны.
Мы поговорим об этом. А сейчас я напоминаю нашим слушателям, что 8 мая в 11 времени у меня не указано, извините, выйдет программа сразу же после моей Марьяны Тарачешниковой, как инвалиду в России реализовать свои права на образование и представление различных средств реабилитации. Об этом будут говорить руководитель общественной организации инвалидов Дмитрий Балыкин и юрист Московской региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» Светлана Котова. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11 часов 30 минут. Главные новости коротко. Ухудшение погодных условий в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи, сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. В Корякию прибыла правительственная комиссия, чтобы оценить последствия недавнего мощного землетрясения. Руководитель комиссии Юрий Тартышов пообещал, что желающим уехать из пострадавших районов будут выделены сертификаты на приобретение новых квартир. Российский министр промышленности и энергетики Виктор Христенко призвал Запад признать, что Россия привержена принципам демократии. Христенко отверг недавнее заявление вице-президента США Дика Чейни о том, что Россия использует экспорт энергоресурсов как средство политического давления. США, Франция и Германия высказались за использование жестких дипломатических мер, чтобы заставить Иран отказаться от ядерной программы. Лидеры Франции и ФРГ Жак Ширак и Ангела Меркель, в частности, считают, что Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию, обязывающую Тегеран остановить работы по обогащению урана. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Как сообщается, перестрелка произошла недалеко от Хан-Юниса. Парламент Италии избирает сегодня нового президента страны вместо Карло Чампи, срок полномочий которого заканчивается. Лидер, победивший на выборах левоцентристской коалиции Романа Проди, предложил на пост президента кандидатуру Джорджу Наполитано, бывшего лидера коммунистов и спикера Нижней палаты парламента. Австралия пошлет в Афганистан еще 240 военнослужащих в дополнение к 300 уже находящимся там.
Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам. В час прессы, который наступает в эфире «Свободы» с 11 до 12, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, я Анна Качкаева. Сегодня у нас особенная программа. Мы еще успеем, наверное, сказать несколько слов о телевидении, о том, как оно показывает войну. Но, в общем, некоторый подход, в том числе в телевизионных программах, где пытались сказать, нужно ли переписывать историю или не нужно этого делать, меня несколько озадачило, поэтому я решила пригласить сегодня в студию человека, который войну пережил, но не как ветеран войны, а как мальчик-подросток, который видел ее страшную изнанку, оккупированный Киев и все, что вокруг этого происходило. Профессор кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Рудольф Андреевич Борецкий в нашей студии. И вас, уважаемые слушатели, я тоже пригласила поговорить и порассуждать о том, что вы помните, что рассказывали вам ваши близкие, как относиться к правде и лжи, и меняет ли страшная правда о войне суть Великой Победы, и нужно ли знать о войне больше, чем мы знаем о ней сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru. Рудольф Андреевич Борецкий написал год назад книгу «Качели», она о непридуманном его детстве и о неизвестной оккупации. Сам Рудольф Андреевич и в предисловии говорит, что, собственно, и посвятил-то он его матери. И в книге эта женщина предстает совершенно потрясающей. И судьба такая, что сериал впору снимать. Но книга получилась не только о матери, во всяком случае, да?
Да, когда я садился писать, я не ожидал, что напишу книгу, никогда такого рода сочинениями не занимался. Писал все больше книжки или научного, или научно-публицистического характера. А тут вот она как-то сама родилась, сама выпрыгнула. Просто уже и сны снились, и вот как-то это надо было, куда-то это надо было вылить, надо было избавиться. И вот когда все-таки я сел за стол, я действительно хотел написать книгу о маме, потому что, ну, это правда, это был, ну, я не знаю даже, каким словом обозначить ее, это был человек удивительный, удивительной жизни, удивительной биографии, и то, что она в войну, в лишение, голодную вытянула не только меня, а еще и усыновила, удочерила двоих, под конец войны нас было трое, и совершенно разрушенный после плена и двух концлагерей отец, вот как она одна, эта маленькая женщина, вытащила нас и просто оставила при жизни. Это как это могло случиться? Вот мне хотелось это самому представить, работая над этой вот книгой. А получилось, в общем, и это, в этом помогли рецензенты, что вышло несколько рецензий в уважаемых мною изданиях, которые вот обозначили эту книгу как публикацию действительно о неизвестной войне, об этом забытом народе, вот этих оккупированных, среди которых
сколько, кстати,
были...
вы когда-нибудь знаете, ну, то есть я вот не помню просто цифры, их называли, наверное, сколько были на оккупированных территориях наших соотечественников?
Ну, сколько мне помнится, там речь идет о миллионах. Потому что в одном только Киеве было около 400 тысяч, более 300 тысяч человек.
И это получается, что эти вот как минимум 400 тысяч, как максимум, наверное, больше, за собой всю жизнь несли шлейф этих то ли полупредателей, то ли...
Да, это было, отец мне как-то сказал, вот, ты увидишь, он то ли это предвидел, то ли что, я не знаю, скорее всего, предвидел, что это останется каким-то пятном. Ведь кто помнит в анкетах, я даже сейчас очень хорошо помню, на третьей странице были две таких графы. В первой, значит, спрашивалось, были ли вы или ваши близкие родственники на временно оккупированной территории, где, когда, при каких обстоятельствах, что-то в этом духе. Значит, надо было... И оставлено место для более-менее такого пространного ответа, и вот надо было всегда это заполнять. И вторая графа следующая, были ли вы или ваши близкие родственники в плену, концлагере и так далее, где, когда, при каких обстоятельствах освободились. Вот тут, понимаете, ну, описывать вот эту трагедию отца, мне было всегда очень трудно. Ну, как я мог рассказать о том, что, уже отчаявшись, понимая, что каждое утро, когда они просыпались, а концлагерь их был в яме кирпичного завода, обнесенный сверху, откуда выбиралась, значит, вот для кирпича глина, сверху обнесенный колючей проволокой, и каждый день, находя рядом с собой мертвых сотоварищей, как он отважился, видимо, махнув рукой на все, потому что зная, что умрет, на такой шаг, когда немцы поняли, что приближается весна, это вот 42-й год, что надо будет убирать урожай, они ведь не распускали колхозы, это целая история длинная и отдельная, вот они стали присылать старост деревень, которые ездили по концлагерям и собирали своих односельчан. И вот стоит такой староста со списками, начинает выкрикивать фамилии, там, Иваненко, Петров, там, кто-то выходит, а кого-то нет, значит, пропускают. И вот решил, значит, отец так: выйду, подожду пару секунд, если никто не двинется, пойду на всякий случай навстречу к этому старости. А уже бывали такие случаи, когда он отрицательно кивал головой, и стоящий рядом немец просто из парабеллума стрелял в голову тому, кто пытался обмануть. И вот, значит, назвал какую-то фамилию, отец посмотрел налево-направо, никого нет, а он был такой седобородый старик, 50-летний почти, и вот он двинулся вперед на негнущихся ногах, распухших, навстречу этому старости. И вот в глазах этого старости была его судьба. Он глядел на него, а тот на отца. И вот он шел на него и думает, то ли он кивнет головой вниз, то ли он отрицательно замахает головой, тогда смерть. Ну, может быть, это и лучше. Потом, не доходя нескольких шагов до него, тот староста сказал: «Вставай», то есть становись рядом. И он подошел к нему и встал. И ему в деревне, так вот он освободился из этого концлагеря.
Ну
в
да, деревне
ему
об этом написать?
Дали бумажку, да, только на фамилию
или
не
другой.
То Петренко, не то кого-то, вот того, кто жил в этом... в этой деревне. Вот так он вышел. Ну, что я мог в эту графу написать?
Да.
Что я мог написать?
Вот Светлана Ивановна нам пишет: моя тетя до войны жила в Минске. Поскольку Беларусь была оккупирована, тетя исчезла, объявилась через 40 лет после войны. Все думали, что она погибла, но она боялась сообщить о себе, чтобы не повредить своей сестре, тем, что была в оккупации. Сообщила о себе, лишь выйдя на пенсию через 40 лет, когда увольнение и все остальное уже не грозило. Давайте послушаем наших слушателей. Георгий из Санкт-Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас и вашего гостя. До сих пор я вспоминаю, ну, я провел всю войну в Ленинграде, и на нашем Поварском переулке из 13 домов четверо были полностью разрушены, потом немцы пленные восстановили, отстроили эти дома. Ну вот в чем дело, на наш маленький дворик попало в разное время две бомбы. Одна посередине двора, а другая рядом с нашей коммунальной квартирой, буквально в двух метрах. И обе не разорвались. Потом нам сообщили, что якобы обе бомбы были без запалов. 30 лет назад я разговаривал с группой ГДРовцев. Я тогда знал немецкий язык на 4 с минусом, как они сказали. Они мне подтвердили, что эти случаи действительно были. И даже были записочки какие-то, типа «Привет от немецких коммунистов». Это, скажите, действительно было или это все-таки политические какие-то дела? Спасибо.
Если позволите,
да,
я попытаюсь ответить на этот вопрос немножко с другой стороны. Дело в том, что у меня был родной дядька мой, родной брат отца, Павел Дионисович Борецкий. И он был инвалид, на фронт не взят, когда немцы пришли в Киев. Он с двумя своими сыновьями, по-моему, тогда было Игорю лет 12-13 и 14-15 Олегу, вышли на базар обменять какие-то вещи на картошку. И вот там они попали в облаву. Что такое облава, не надо объяснять. Рынок был оцеплен со всех сторон, и их просто вбросили в крытый фургон и вывезли в Германию. И вот они попали в вот этот знаменитый лагерь Дора, где были подземные заводы, которые производили ракеты конструкции Вернера фон Брауна «Фау-2». Дядька был впоследствии повешен, и там есть неподалеку мемориальная доска, где среди там десятка, полтора или два даже расстрелянных и повешенных есть его фамилия. А мальчишки вернулись домой. Так вот, они рассказывали о том, что действительно, когда они собирали эти ракеты, они действительно делали их умышленно с браком, чтобы они не взорвались, чтобы они не долетели. Думаю, что это же происходило и на других заводах.
А, Николай из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, это я, да?
Да, вы. Да-да, мы вас слушаем.
Ага. Я сначала хочу поздравить участника войны и тружников тыла с наступающим праздником.
Да, и мы их поздравляем. С этим закончим программу, конечно.
У нас в семье по материнской линии воевали в основном все на флоте. Значит, двое были подводников у матери, братья, и двое служили на эсминцах, на Черноморских и Балтийских флотах. Имеет очень орденов и медалей, очень много. По отцовской линии его дед имел 3 георгиевских креста. 4-й, 3-й, 2-й степени. Тоже был участником войны. И был разведчиком. Имел, получил 2 ордена славы, 3 за отвагу и тоже там ордена. И очень еще много воевало тоже в нашей семье участников войны, да? А теперь хочу обратиться к Путину, к правительству и Государственной Думе. Почему незаслуженно обидели тружеников тыла? Они получают очень маленькую пенсию.
Я благодарю вас, Николай. Это правда, вот лишний раз подтверждает, что нет рассказа наших слушателей и то, что вы пишете на пейджер, нет в стране семьи, которая бы не испытала, не помнила, не знала о том, что либо кто-то воевал, либо был повешен, либо сидел. То есть драмы, трагедии, безусловно, накрыли до 3-го поколения. И именно поэтому этот праздник так велик, кто бы что об этом ни говорил. Нина Павловна из Московской области.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Я
да, здравствуйте. Да.
Мне 80 лет. 15 лет я была на Кубани. Это моя родина. 42-го года, в августе месяце, 10 августа, нас оккупировали на 6 месяцев. Это была военная полоса. Наши отошли в горы подкрепляться. Но что хочу сказать, 9 суток наши отступали. Пехота одна дорога, техника, и третья дорога, еврейская дорога. На телегах ехали. А там переправ было сколько? Дон, Лаба, Кубань. И через переправу пропускали вначале эвакуированных, потом технику и пехота. Сколько пропало, потонуло солдат и попало в плен. И вот минутку, эти 9 суток мы их отпаивали. Температура была 45-50 градусов. Просили пить, пить, пить. Мы носили, живущие над дорогой, носили воду с колодцев им пить. Гимнастерки их были белые, в соли. Соли, это было что-то страшное.
Спасибо, потом... Нина Павловна, да, вам за еще, ваше еще... свидетельство, потому что, конечно, мы не можем очень много желающих сказать о том, что пережили и помнят. Вот Анатолий, например, пишет нам, что ему было 3 года, когда семью эвакуировали из Киева. Мы могли бы взять с собой многих родственников евреев, но они отказывались, мотивировали тем, что немцы – европейский культурный народ, не то что наши варвары. Варвары. В Бабий Яр пошли десятки тысяч евреев. И это было, что
это
и подтвердили
книги,
да. Николай вот нам пишет. Наша гнилая интеллигенция постоянно ноет, как ей тяжело жилось во время войны. Но забывает, что миллионы солдат защищали их, а коммунистическая партия заботилась, чтобы народу жилось легче. Нет, Николай, никто не ноет. Мы просто говорим о том, как соизмерять эту цену победы. Вот про блокадников, конечно, многие вспоминают из Петербурга. Анастасия Назарова спрашивает. Рассказывала мама, в блокаду было много мародеров, скупщиков, драгоценностей и всякой швали. Сейчас их, наверное, тоже называют ветеранами по тогдашней прописке. Очень тонкая тема и тонкий вопрос, и я хотела к ней вернуться. Недавно по СТС показали замечательный фильм документальный производства BBC об истории нацизма. И одна из серий была посвящена тому, что пропагандистская репрессивная машина не была бы так успешна, если бы, дорогие граждане, не доносили, не были мародерами, не решали бы свои квартирные вопросы и просто житейские вопросы за счет тех, кого можно было вот сдать. И в этом кадре миленькая пожилая фрау в таких букальках, ныне живущая, это прошлый год, когда ей показывают бумагу с подписью, когда она вот подписала ее, да, она написала на свою соседку, обвинив в том, что к ней ходили подозрительные дамы, судя по всему, еврейки. А соседка погибла в концлагере, конечно. И милая фрау живет и сегодня, видимо, не очень раскаивается, потому что в камеру говорит, ну, так получилось, я была молода. Вполне возможно, что ведь Рудольф Андреевич и в Киеве доживает свой век, и мародеры еврейских квартир, ну, может, уже не сами мародеры, но как-то там И то самое дворницкое семейство, которое вы описываете, которое выискивало неблагонадежных в вашем доме.
Нет, вот тут маленькая поправка. Да. Вот этот как раз, который сын дворнички, пьяница, который, так сказать, самоназвался комендантом дома, он в конце концов повесился на черном ходу. Угу. Он повесился.
Ну, а да. Вот, может быть, я просто к чему? Тоже, так же, как и вы, взяв эту ноту, может быть, не оценивать и не осуждать, не дай бог это кому-нибудь пережить, и вообще соизмерять свое человеческое с тем, что там было. Но, может быть, эти вообще все неприятные знания о человеческом дне действительно ничего не добавляют к сути и пониманию победы? Может, про это лучше не знать, и бог бы с ним.
Да нет, мне кажется, что лучше знать, потому что человека надо знать. Потому что на глазах ведь люди менялись. Вот даже на наших детских глазках, в общем, 11-летних ребят, когда пришли немцы, произошло удивительное расслоение. Ведь я сам видел из своего окна и из балкона соседки, который нависал над центральной улицей города, над улицей Ленина, видел, как толпа полупьяных женщин, девиц, а рядом с нами грабили подвалы винные фирмы «Арарат», из которых ведрами носили вина. Так вот, они встречали немецких солдат с какими-то сорванными на клумбе цветочками и с чайником вина, с кружкой, которым пытались напоить этих, честно говоря, испуганных мальчишек, солдат, ну там, 20-летних, отнюдь не зверского вида, потому что были среди них и звери, и мы их видели, и сами испытали на них. Но были обыкновенные, обыкновенные ребята, мобилизованные в армию. Мы тогда их так не воспринимали, конечно, а вот сейчас начинаешь думать совершенно, ну, то есть не начинаешь сейчас, а завершаешь думать об этой истории, о том, что в каждом народе есть разные, и всегда человек интересен, потому что я помню, как группа эсэсовцев, эти черные эсэс, der schwarze Chor, как называли немцы, это страшнее не придумаешь, это моторизованные эсэсовские части, ворвались в нашу халупку, нас выгнали ведь из Киева, я говорил об этом, из запретной зоны, и вот их было, по-моему, трое, и один из них ночью, мама там, один уснул, второй там чем-то занимался, каким-то чисткой оружия, а третий на кухне просто расплакался. Расплакался, я это видел своими глазами, он целовал маме руки и рыдал. Черный эсэсовец.
И ваша мама, которой не за что было, в общем, любить советскую власть, она вот, судя по книге, о том, что вы там рассказываете, тем не менее, не желала их победы, видя все, что там происходило. Никогда. Да. А, и вот по-разному, разумеется, можно относиться к людям, которые, наверное, тоже по-разному желали свободы собственной родины. Я это, собственно, к чему? Вот президент Ющенко выразил надежду, что Рада скоро примет закон, который должен признать бандеровцев, украинской повстанческой армии, да, ветеранами Великой Отечественной войны. Президент Ющенко считает, что ветераны УПА и советской армии должны примириться. Вы вот как к этому относитесь? Это тоже та самая тема некой сдержанности, толерантности, что, пожалуй, надо, чтобы так и было, потому что вот люди, может быть, заблуждались.
Возможно, кто-то плохо про меня подумает. Я не могу. Мои воспоминания детские не позволяют мне вот поставить знак равенства между этими людьми. Ну, маленький только штришок. Ну, а когда же гнали вот эту вот огромную толпу евреев к Бабьему Яру, то в оцеплении стояли не немцы, в оцеплении стояли полицаи вот этих черных серых шинелях. Правда, и среди полицаев. Вот наши соседи, бывают разные люди. Наша соседка Ида Львовна шла, рядом катили на телеге парализованного мужа, а за руку она вела внучку свою, родителей, которые были на фронте, полуеврейку. Отец сын Иды Львовны, а мать украинская девушка из деревни, Оксана. И вот этот маленький ребеночек, ей, по-моему, было около 6 лет или лет 5, когда она поняла, Ида Львовна, видимо, поняла, что их на заклание ведут куда-то, уже какие-то крики раздавались в этой толпе, она с мольбой посмотрела на полицейского, он ей делал знак головой, и она толкнула эту девочку между стоявшими полицейскими, и они сомкнули ряд, и никак не отреагировали на это. А там за спиной их бежала нянька, которая подхватила эту девчонку, и она выжила. И когда вернулся полковник Бродский, начальник госпиталя, он получил вот эту маленькую крестьянку, которая предала. Разные люди были среди них, безусловно. Но в целом это были, конечно, люди либо слабые, но чаще всего это были подонки. Ну, я стоял в воротах, там что-то игрался, проходят 2 полицейских мимо меня, и один из них, это после Бабьего Яра был на следующий день, один наклоняется надо мной и говорит: «Хлопчик, а ты часом на ЖДНя? Ты случайно не еврейчик?» Я на него посмотрел, говорю: «Нет». А второй его: «Да нет», он говорит, «ЖДНя». А второй говорит: «Да пошли, Петро, у нас дела там какие-то». И я вот прибежал домой, и маме рассказал эту историю, пусть еще она меня не выпускала на улицу. Ну, разное бывало, конечно. Нет, не могу.
Ольга Максимовна из Москвы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Я могу полностью подтвердить то, что сказал ваш гость, поскольку я родилась в 31-м году и до 42-го года была в Харькове, на своей родине. И этот аналогичный бабьему яру...
Свой яр.
Свой яр за тракторным заводом рвы, заполненные расстрелянными евреями. И также соседка у нас была после перелома этой шейки бедра 80-летняя старушка, которую 60-летняя дочь как-то тащила на себе. Второй вопрос. Я очень коротко, и время, и все. У меня сестра 10 лет отучилась в школе до войны, была без единой четверки. Поступила в университет, и во время учебы не было у нее ни единой четверки в университете. Она была первой претенденткой на сталинскую стипендию. Но поскольку мы были в оккупации, то ей поставили 3 по политэкономии или что-то вот такой предмет был. Преподаватели перед нею все 3 последующие извинялись. Совершенно. Ей не дали сталинскую стипендию. Ее не выпустили из Украины при распределении. Это о...
Об оккупированных территориях. Я благодарю вас, Ольга Максимовна.
Еще я хотела одну минутку.
Нет,
сказать.
Уже, к сожалению, у нас уже нет времени. Мы заканчиваем, очень. Да. И, Рудольф Андреевич, ну, наверное, последние слова. Я не знаю, о тех, кого нет, о тех, кто остался. Минута.
А о телевидении не успели поговорить, к сожалению. Да. Ну что, какие могут быть слова здесь? Светлая память тем, кто был рядом и был честен. Никогда их не забуду. Я не рассказал одну из самых главных моих историй с моим одним другом. Ну, это, если кто захочет прочитать, может быть, прочтет. А нам всем жить просто и делать выводы из того, что было.
С праздником вас! И память все светлая всем тем, кто не дожил, кого вы вспоминаете, и давайте помнить. Это была программа «Смотрим телевизор», хотя не касалась сегодня телевидения. Смотрите его программы о сложных моментах и эпизодах войны. К сожалению, в эти дни будут показываны после 0 часов. 8 мая информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в 12 часов. Главные темы: Грузия и Украина проводят совместные консультации по поводу возможного выхода из СНГ. В Черном море продолжаются поиски бортовых самописцев разбившегося самолета. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину Победы. Всего вам доброго. Микрофон была Анна Качкаева.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио